Здравствуйте. Сегодня вторник, 14 декабря. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения вовлеченных в них лиц и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Верховный суд продолжил рассмотрение дела о ликвидации Международного общества «Мемориал». Почему было решено снять с рассмотрения в Думе законопроект о QR-кодах на транспорте? Что двигало учеником, устроившим взрыв у школы в Серпухове? Также сегодня.
После того, как Фиделя Кастро не стало, они утратили чувство меры и какую-либо скромность. Ведь диктатор лично присматривал за их поведением, чтобы правда о жизни семейства не стала достоянием общественности.
Наследники Фиделя Кастро ведут роскошный образ жизни в Испании. Верховный суд России продолжил сегодня рассмотрение иска Генеральной прокуратуры о ликвидации Международного общества «Мемориал», якобы систематически нарушающего закон об иностранных агентах. На недавней встрече с членами Совета по правам человека Владимир Путин, внимательно глядя в подготовленную ему референтами справку, говорил также, что «Мемориал» нарушал закон демонстративно. Путин упрекнул «Мемориал» и в том, что в список репрессированных в сталинские годы попали несколько человек, бывших коллаборационистами и совершивших преступления против человечности. Путин не сказал, правда, что в этом списке несколько миллионов имен, а ошибки были исправлены еще несколько месяцев назад, как только о них стало известно. Те, кто пришел сегодня к зданию Верховного суда поддержать мемориал, уверенно говорили о том, что судьба мемориала определяется сейчас не судебным, а политическим решением. Вот что сказал депутат Московской городской думы от партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
За этими стенами сейчас идет политический процесс в стопроцентном смысле этого слова. Здесь юстиция отдыхает, ее здесь нет. Решается политический вопрос. Вопрос какой? Продолжится ли наступление сталинизма, которое у нас давно уже началось, ползучее, сделает ли оно рывок или все-таки не сделает? Потому что сейчас пытаются устранить или угрожают устранить последний барьер на пути победы сталинизма. Хотят устранить последний барьер на пути сталинизма. В общем, мемориал. Вот. Это такой участок эмоционального мозга, который отвечает за историческую память, касающуюся конкретного периода прошлого века. Ну, если будет ликвидирован мемориал, значит, наступит еще одна волна забвения всего этого. А это все очень серьезно отразится и на политике государства. А поскольку решение политическое, оно, конечно, не в руках суда. Были какие-то расплывчатые сигналы недавно, данные на встрече президента с СПЧ. Я думаю, что суд получил более конкретные сигналы. Нет, так сказать, телефона по вертушкам. Но я надеюсь, что все-таки здравый смысл возобладает.
Говорил депутат Московской городской думы Сергей Митрохин, схожая позиция и у оппозиционного российского политика Владимира Кармурзы.
Мемориал занимается не только памятью о прошлом, что имеет огромное значение. Мемориал занимается и документированием тех репрессий, которые сегодня происходят в нашей стране. А давайте не будем забывать, что сегодня в России, по последним данным правозащитного центра «Мемориал», 426 политических заключенных. Это люди, которые находятся в тюрьмах, не потому что они совершили какие-то преступления, а за свои политические и религиозные взгляды. Такие люди, как Алексей Навальный, Андрей Пивоваров, Алексей Пичугин, Юрий Дмитриев. И огромное количество людей, еще я даже перечислять не могу из этого списка, но здесь с вами, не знаю, больше часа проведем. Сегодня в России Владимира Путина вдвое больше политических заключенных, чем было в последние годы Советского Союза. На Венской встрече СБСЕ в январе 1987 года советское правительство признало наличие примерно 200 политических заключенных. Сегодня больше 400. Обе цифры занижены. Та цифра занижена и эта. И можно уже проводить эти параллели. И поэтому то, что делает мемориал, раздражает власть и тем, что он хранит память о преступлениях советского периода и советских спецслужб, преемники которых с ним находятся в Кремле, и тем, что мемориал рассказывает миру о той политической реальности, о той реальности политических преследований и политических репрессий, которая является нашей реальностью сегодня в России 2020 года.
Как вы считаете, существует надежда на сегодняшнее заседание, что власть одумается?
Дело не в заседании суда, да, а дело во власти. все зависит исключительно от реакции общества. Причем общество как нашего здесь, в России, так и общество международное. И очень важно, что здесь сегодня так много людей, очень важно, что больше 100 тысяч человек уже поддержали петицию в поддержку мемориала. Очень важно, что в защиту мемориала высказываются ведущие западные политики, общественные деятели, деятели культуры. Каждое действие должно иметь противодействие. И очень важно, чтобы люди, сидящие в Кремле и принимающие эти решения, мы понимаем, что здесь, в этом здании, решения просто оформляются, принимаются в Совете Гомельске. Очень важно, чтобы эти люди понимали, что то, что они делают, вызывает реакцию, что то, что они делают, не остается без внимания, и что то, что они делают, не останется без последствий.
Мнение Владимира Кармурзы. Вы слушаете «Время свободы». Я, как уверены очень многие другие, с нетерпением жду взаимного признания России и Европейским Союзом существующих антиковидных вакцин. Это позволило бы, наконец, возобновить туристические потоки, а главное – навещать своих близких. Я не раз цитировал пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что переговоры по этому вопросу уверенно продвигаются, тем обиднее было читать его сегодняшнее заявление о том, что Москва, оказывается, не смогла предоставить Всемирной организации здравоохранения документацию, необходимую для сертификации вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Ви». По словам Пескова, у Москвы и ВОЗ, цитата, «было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна предоставляться». Но российская сторона, еще одна цитата, «постепенно адаптируется к этим требованиям, а работа продолжается». Вчера стало известно о снятии с рассмотрения законопроекта, который позволял бы пользоваться разными видами общественного транспорта в России только тем, у кого есть так называемый QR-код. Вот как это объяснил Дмитрий Песков.
Действительно, президент с самого начала заявил о своей принципиальной позиции. Интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов. И нам также хорошо известно, и вам тоже хорошо известно, что, собственно, с самого начала «Единая Россия» заняла достаточно жесткую позицию. И «Единая Россия» в плотном взаимодействии с правительством, с Минтрансом, они, собственно, погружались в детали, и стало ясно, что, ну, действительно очень сложный законопроект, и на нынешней стадии гарантировать именно таких негативных последствий для людей очень сложно. И поэтому было принято такое решение снять его с рассмотрения. Так или иначе, работа будет продолжаться. Здесь и «Единая Россия», и правительство готовы дальше очень скрупулезной работе. Но пока действительно партия, собственно, в русле вот этой принципиальной позиции президента заняла такую позицию. Мы говорили с вами о том, что вот это как раз та самая Сцилла и Харибда, да, когда нужно с одной стороны обеспечить защиту здоровья, обеспечить защиту населения от пандемии, а с другой стороны там не убить ту же самую экономику или не создать каких-то чрезвычайных проблем для людей. Документ очень сложный технологически, логистически. И он требует действительно очень скрупулезной экспертной проработки, которая сейчас и будет продолжаться.
Говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, оставлю слушателям самим определить, что в первую очередь двигало теми, кто посчитал нужным снять с рассмотрения закон о QR-кодах на транспорте. Забота об интересах граждан, экономические интересы транспортных компаний или боязнь падения рейтинга президента, правительства и правящей партии из-за непопулярного решения. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Его темы представляю я, Андрей Шароградский. В России одна из самых обсуждаемых тем – взрыв у входа в православную гимназию при женском монастыре в Серпухове, в результате которого пострадали не менее 12 человек. Бомбу в школу принес 18-летний Владислав Струженков. Судя по всему, она взорвалась раньше, чем он планировал. Струженков находится в больнице в крайне тяжелом состоянии. По одной из версий, у него были неприязненные отношения с соучениками и педагогами, по другой – он страдал от депрессии из-за тяжелого заболевания. Вот что рассказывает о серпуховской школе богослов, публицист Андрей Кураев.
Эта школа не приходская. Это общеобразовательная школа, имеющая все лицензии полного цикла образования с 1 по 11 класс. Учатся и мальчики, и девочки. Он просто находится на территории женского монастыря этой школы. Монастырь игумени является единственным учредителем. Все педагоги – это светские люди. Там, может быть, монахи не что-то преподают, но типа церковно-славянского языка, какие-то специфические церковные предметы, но в списке преподавателей их не значит. На сайте этой гимназии этого нет. Это женщины, кроме одного преподавателя физики, который мужчина. То есть, ну, в общем, картинка обычная для обычной российской школы. По уставу этой гимназии принимают они детей преимущественно из местного микрорайона, и только если лишние места принимают других детей. При этом в класс принимается человек 15, то есть прием в год 15 человек. Дальше еще там, правда, сказано, что преимущество при поступлении дается детям из устрокавленных семей. Но теперь переходим к самому интересному. Дело в том, что у этой гимназии есть обязательные правила гимназиста. И, в общем, это очень детализированное расписание того, как должен выглядеть, одеваться, что кушать, как себя вести, как ходить, как сидеть, участие этой школы. Например, во время трапезы, да, надо сказать, что дети находятся в этой школе с раннего утра и до 6 вечера, они должны приходить за 20 минут до начала занятий, до начала утренней молитвы. Значит, они все слушают утреннюю молитву, потом точно так же молитва в начале и в конце каждого урока. А во время трапез, там 2 или 3 раза их кормят за это время, да, и обучение платное, это все на деньги родителей. И, естественно, эта плата не признается монастырем. То есть на сайте гимназии висит замечательная такая заготовка: укажите номер договора и сумму пожертвования. То есть все равно называется пожертвованием, а не платой за образовательные услуги. Да, так вот, во время трапезы детям читаются жития святых. Это верный способ испортить аппетит. И для этого это и задумывалось в монастырской практике. Да, в монастырях это древняя традиция. Во время трапезы монахов читаются жития святых. Для того, чтобы мысли монахов были не о еде, не о том, что в тарелке, не о вкусовых ощущениях, а о чем-то духовном. И я помню по своему опыту в семинарии, с нами тоже так поступали. Бывали замечательные конфликты, когда в тарелке лежит что-то более-менее вкусное. Я голоден, да, я хочу есть. А мне в это время читают рассказ о подвигах святого, который вот не ухаживал своими ранами, боролся с плотью, и черви завелись в его гноящихся ранах и так далее и тому подобное. И вот под это дело надо вкушать. Или же описание какого-нибудь мученичества, как-нибудь разрубали на части. И ты в это время тоже должен кушать.
По-вашему, подобные действия могли быть протестом против того, что вообще происходило в этой школе? Или я неправильно трактую вот ваши слова?
В интернете я нашел еще вчера утром несколько отзывов учащихся этой гимназии. И они негативные очень были. Причем последний из отзывов датировался 14 ноября этого года. Девочка писала: «Добро пожаловать в ад». В общем, она об этой школе об этом писала. Дело в том, что, по сути, очевидно, что игуменья, это Алексия, она решила создать такой монастырь для малолеев, где, соответственно, детям предписывается поститься и дома, и в школе. Если по уставу, если у тебя день рождения в школе, и ты решил угостить друзей, ты обязан, и день рождения пришелся на постный день, ты обязан принести постную еду или перенести свой праздник на другой день. Ну и так далее и тому подобное. То есть попытка для малолетних создать монастырскую колонию. И естественно, что у подростков это способно вызывать протест. При этом надо учесть, что подростки в традиционном обществе, православном, просто не существуют как класс. Потому что в традиционном обществе принято выдавать растущий организм, вступать в его брачную жизнь при первых признаках способности к этому.
Говорил богослов, публицист Андрей Кураев. Еще один мой собеседник, сотрудник Центра изучения Восточной Европы при Бременском университете, религиовед, историк и социолог Николай Митрохин. Я уверен, что вот этот информационный шлейф за тем, что произошло в Серпухове, останется надолго. Взрыв в монастыре, взрыв в приходской школе, хотя известно, что школа общеобразовательная. Но все-таки, на ваш взгляд, есть ли какая-то знаковость в том, что произошло, с чем это может быть связано? Есть ли тут какая-то связь между религиозным обучением, религиозным воспитанием и тем, что случилось?
Нет, я не вижу никакой связи. Просто еще раз православные школы общеобразовательно подтвердили, что они, собственно, не дают иммунитет ни против чего, в том числе против того, что у кого-то из их учеников или бывших учеников не случится приступ человека ненавистничества, связанный, судя по публикациям, с медицинским состоянием этого гражданина. В России, как и во всем мире, существует как бы большое количество подростков с проблемами, находящихся в том числе в пограничном состоянии. Сформировалась в том числе в интернете, ну, в первую очередь в интернете, культура подражания Колумбайну, да, так сказать, подражания массовым расстрелам, убийствам. В то же время, благодаря интернету, стали доступны инструкции по сборке нехитрых взрывчатых веществ или другие инструкции о том, как убивать людей. И это приводит к тому, что у кого-то из психически больных подростков или там подростков, находящихся в пограничном состоянии, такое случается. Вот. Тем более, что если говорить об этом конкретно взятом юноше, то уже известно, что он находился под воздействием антидепрессантов, от которых он от настроения отца отказался. Я думаю, что здесь основная проблема не в школах, собственно, и даже не в подростках, а в их родителях, потому что обзор случаев массовых расстрелов в школах со стороны подростков показывает, что в большинстве случаев это были дети отцов, которые очень увлекались оружием. Ну, часто это бывшие офицеры спецназа или каких-то других силовых подразделений, или младшие командиры этих подразделений, вот, которые передавали свое увлечение детям, или пытались навязать свое увлечение детям. И как результат, ребенок чувствовал себя с оружием свободно и мечтал его где-нибудь применить. Ну вот, думаю, что здесь культ оружия, культ воинственности и, возможно, еще какие-то травмы с этим связаны детские. Это более, существенно более важный фактор, чем любое школьное воспитание.
Ну, то есть в данном случае нет отличия от обычных школ и школ при монастырях. Как бы везде работают одни и те же факторы.
Да, как во всем мире, существуют разные типы школ. Христианские школы с тем или иным обучением, католические школы, и, конечно, к ним всем много претензий по части воспитания, и часто то воспитание, которое там дается, не соответствует декларируемым принципам, но все это к проблеме массовых убийств или желанию массовых убийств, ну, не имеет прямого отношения, потому что когда из тысяч воспитанников этих школ один там хочет кого-то убить и все прочее, это личный человеческий выбор, что называется. Возможно, какие-то есть другие факторы. Вот, анализируя другие случаи шутингов, уже как бы многократно замечалось, что главная это проблема или главная связь между этими юношами, которые это делают. Первое, то, что они юноши, второе, то, что у них родители очень в тесных отношениях с оружием. Мои исследования, например, по русскому националистическому радикализму, по скинхедам и все прочее, показывают то же самое. То есть главное общее, то, что есть, например, у всех скинхедов, у людей, которые развивают эту вот культуру ненависти, да, то же самое МКУ, члены которых были буквально вчера, так сказать, арестованы в России в большом количестве, то вот эта вот культура ненависти в первую очередь распространяется среди детей офицеров, ну, офицеры, прапорщики в меньшей степени инженеров ВПК. И также некоторых представителей статусной русско-националистической интеллигенции. Вот их дети становятся скинхедами, руководителями скинхедовских банд. Это говорит о том, позволяет сделать только один единственный вывод, что вот культура милитаризма, которая в России является доминирующей, в отличие от православия, культура вот этого милитаризма, культа оружия, культа победы, культа насилия, культа больших кулаков, вот она является той системообразующей, связующей средой, которая порождает вот это уличное насилие или массовое убийство в школах.
Я беседовал с сотрудником Центра изучения Восточной Европы при Бременском университете Николаем Митрохиным. Время свободы. С каждым годом все больше родственников покойного кубинского диктатора Фиделя Кастро уезжают со своей родины в эмиграцию, в основном в Испанию. Почему? Ведь, казалось бы, и на Кубе этим людям до сих пор живется неплохо. Слово нашему мадридскому корреспонденту Виктору Черецкому.
У Кастро насчитывается по меньшей мере 9 детей. Впрочем, точное число никто назвать не может. У главного кубинского революционера было помимо двух жен множество романтических связей. Первая законная супруга диктатора Мирта Диас-Баларт в Испанию переехала давно. Здесь же обосновались его три внука. Двое из них – дети старшего сына Фиделито и россиянки Натальи Смирновой. Два других сына Кастро – Алексис и Алехандро, а также их дети пока не переехали, но постоянно бывают в Испании, имеют здесь крупный бизнес и обзавелись дорогостоящим жильем. Бывшая сноха Кастро Идальмис Менендес утверждает, что семейный клан, хотя и отказался от высших государственных постов, но продолжает играть важнейшую роль на Кубе, особенно по части бизнеса. Так практически все испанские, да и другие иностранные предприниматели, желающие вести дела на острове, обязаны действовать через семейство Кастро. Идальмис Менендес.
Им, членам клана, всегда нравилось иметь побольше иностранных друзей и предпринимателей, чтобы получать от них комиссионные за посреднические услуги. Иностранцам для начала дают понять, что успешно организовать свой бизнес на Кубе они не смогут, не прибегая к посредничеству родственников Кастро. Связи с кланом являются и гарантией того, что предприниматели получат доход от своего кубинского бизнеса, учитывая, что местные власти не любят расплачиваться с иностранцами. Семья Кастро и высшие чины
тоталитарные режимы живут как подлинные миллионеры. Они едят лучшие продукты, пьют лучшие вина. Я сама, живя в этой семье, ела такие деликатесы, которые до этого никогда не видела, и о существовании которых рядовые кубинцы даже не догадываются.
Идальмис Менендес, которая тоже живет в Испании, одна из трех родственниц Кастро, критикующих кубинский режим. Помимо нее, это сестра диктатора Хуанита и его дочь Алина. Они покинули Кубу в свое время по политическим мотивам. А вот нынешняя миграция семейства носит чисто превентивный характер. Для них Испания, как считает Менендес, это запасной аэродром на тот случай, если на Кубе когда-нибудь рухнет коммунистическая диктатура. Дети Кастро до сих пор предпочитают действовать втихую, помня грозного папашу. Ну а внуки пускаются во все тяжкие. Особенно по этой части отличаются Сандро и Тони Кастро. Они не только ведут образ жизни плейбоев, но и всячески афишируют себя в интернете. То в компании красоток, то за рулем Мерседеса, то во время путешествий на фоне достопримечательностей испанских и других европейских городов. И это вызывает возмущение кубинцев. Сноха Кастро, бывшая жена его сына Алекса и Идальмис Менендес.
Что же происходит? В то время, когда кубинский народ испытывает крайнюю нужду, нет еды, нет лекарств, а медобслуживание не выдерживает никакой критики, внуки Кастро похваляются своей роскошью, своими развлечениями, своими мерседесами, своим высоким уровнем жизни. Им абсолютно безразличны нужды кубинского народа. После того, как Фиделя Кастро не стало, они утратили чувство меры и какую-либо скромность. Ведь диктатор лично присматривал за их поведением, чтобы правда о жизни семейства не стала достоянием общественности. Он строго следил за сыновьями, их женами и внуками. Это была двойная мораль, чтобы скрыть от народа правду о роскошной жизни семьи и избежать скандала. Все было ложью.
Между тем, пресса Испании, публикуя информацию о продаже недвижимости в мадридском районе Саламанка, самом дорогом в столице, непременно подчеркивает, что ее основными покупателями являются высокопоставленные кубинцы, многие из которых в той или иной степени связаны с семьей Кастро, а также явно берущие с них пример деятели венесуэльского режима.
Сообщение корреспондента «Радио Свобода» в Мадриде Виктора Черецкого. Вы слушаете «Время свободы». Многие, думаю, пересмотрели вчера вечером свои любимые фильмы Сергея Соловьева, узнав о смерти режиссера на 78-м году жизни. В постах в социальных сетях памяти Соловьева чаще других упоминается «Асса», другие вспоминают «Нежный возраст», «Черную розу» — эмблемы печали, «Красную розу» — эмблему любви, «Сто дней после детства», «Мелодии белой ночи». Список большой. В 2016 году, заканчивая работу над фильмом «Кеды», Соловьев дал интервью «Радио Свобода». Отвечая на вопрос о том, что он почувствовал, когда узнал о смерти Виктора Цоя, Сергей Александрович заговорил об общем ощущении от происходящего в России. Говорил, и мне кажется это важным подчеркнуть, не как политик или общественный деятель, именно как художник.
Я вот когда услышал про это, про Цоя, первая мысль, которая пришла мне в голову тогда, ну все, вот теперь все пойдет к чертовой матери. Причем я не знал, что именно пойдет к чертовой матери. Я очень правильно, как я сейчас понимаю, сформулировал свою мысль. Теперь все пойдет к чертовой матери. А что все? Это так называемое посткоммунистическое начало чего-то, в которое включало в себя и Ассу, и Курехина, и Борю Гребенщикова, и Цоя. Вот все пойдет к чертовой матери. И оно все пошло к чертовой матери. Печально на это смотреть. Так как печально мне было смотреть на... очень много. Я вообще бы про это и говорить даже не стал с вами. Сказал бы, давайте мы с вами поговорим другие темы, если бы не Горбачев. Понимаете, вот единственный Горбачев, когда появился Горбачев, он как бы смутил мое олимпийское сознание. Понимаете, я думаю, елки-палки, может, действительно чего-то там такое...
Намутит,
что-то там получит. Дай-ка и я помучу вместе с ним. Это у меня было это чувство.
Однажды в жизни, да?
Да, и я с ним мутил. Долгое время мы с ним, даже, можно сказать, дружили. Он приходил ко мне на премьеры и дружу. Я и сейчас с ним самое. Но...
Что, разочарованы мутками?
Нет, я не разочарован. Я жалко мне его, ужасно мне его жалко. Вот ко мне вот так же, вот, у вас сейчас две камеры стоят, а тут пришли с четырьмя камерами по НТВ. Значит, мы хотели бы у вас узнать про Цоя и про эпоху. Нормальные, мордастые, хорошо поевшие, говорят, мы хотели бы узнать ваше мнение вот по поводу того, что Цой был агентом ЦРУ. Да, вот так нормально, просто среди бела дня, 12 часов дня. Нет, в этом ужасе, среди бела дня. Вот Цой был агентом ЦРУ. Вот что вы по этому поводу думаете? Я говорю, во-первых, я хотел бы просто от своего имени, от имени моих близких друзей поздравить ЦРУ. И у них такие агенты, как Цой, то это просто это самое. Ну что вы дураковали, что вы не понимаете, что и Цой, и Горбачев, они агенты ЦРУ. Нормально, журналисты, не какие-то, не кагибисты, не никто, не ФСБшники с кровавыми ножами в этих самых в зубах. Не, журналисты. Что вы думаете по поводу, значит, вот, что я думаю? Что мы больны, конечно, больное, тяжело больное общество.
Вы пожили при разных руководителях нашей стране.
О, да.
Вы застали разные режимы, разную идеологию.
О, да.
И вообще разных людей, которые принимают решения в России.
Да.
Вот скажите, пожалуйста, вам кажется, что страна вообще наша способна в глубоком смысле меняться? Или она более-менее топчется на одном месте вот всю вашу жизнь?
Только
переодевает сарафаны иногда.
Не более-менее, просто топчется. Топчется, конечно, топчется.
Но вот за 70 лет глобальных вот
нет,
каких-то...
Нет, ничего нет.
Фрагмент интервью режиссера Сергея Соловьева, «Радио Свобода». Интервью это записал Роман Супер. Это архивная запись 2016 года. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» www.svoboda.org. К вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Яндекс.Музыка, социальная сеть ВКонтакте, там тоже можно без труда найти и послушать свежий выпуск «Времени свободы». Можно также подписаться на телеграм-канал «Время свободы», там размещаются очередные выпуски, там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».